То есть косвенная агрессия известна только товарищу Сталину и его дипломатам. Если бы предложения советской делегации были приняты, то Сталин совершенно справедливо мог требовать от Британии и Франции выступления против Германии в ответ на любой внешний политический акт Германии. Формулировка растяжимая. При желании косвенной агрессии можно назвать что угодно. Сценарий войны в этом случае предельно упрощался. В ответ на любые действия Германии, Франция и Британия по требованию Сталина были бы вынуждены выступить против нее. Выступил бы и Советский Союз, но не со своей территории, а с польской, что удобно и безопасно. В любом случае, основные боевые действия развернулись между Францией и Германией, а потом свежие советские войска через польскую территорию наносят завершающие удары в спину Германии. Британия и Франция согласны на такой вариант? Нет? Тогда переговорам конец. Вы виноваты в их срыве. Делегации Франции и Британии, желая доказать серьезность своих намерений, сообщили советской стороне сведения чрезвычайной важности, которые сообщать Сталину не следовало. Если Германия нападет на Польшу, Британия и Франция объявят войну Германии. Это была та самая информация, которую так ждал Сталин. Гитлер считал, что нападение на Польшу пройдет безнаказанно, как захватчик Словакии. А Сталин теперь знал, что Гитлера за это накажут. Так ключ к началу Второй мировой войны попал на сталинский стол. Сталину оставалось только дать зеленый свет Гитлеру. Нападай на Польшу, я тебе не буду мешать, а Франция и Британия объявят тебе войну. 19 августа 1939 года Сталин сообщил Гитлеру, что в случае нападения Германии на Польшу Советский Союз не только не останется нейтральным, но и поможет Германии. В Москву прибывает Риббентроп и 23 августа подписывает пакт с Молотовым о нападении на Польшу. Второй мировой войны могло и не быть. Выбор был за Сталина. У Сталина было две возможности. Первое. Независимо от позиции Британии, Франции или Польши, официально объявить, что Советский Союз будет защищать польскую территорию как свою собственную. Польское правительство не желает советских войск на своей территории. В этом нет ничего страшного. Если Германия разгромит польскую армию, нет правительства, тогда Красная Армия вступит на польскую территорию и будет воевать против Германии. Чуть раньше Советский Союз официально заявил, границу Монгольской Народной Республики мы будем защищать как свою собственную. Правда, 1 июня 1939 года. Слова не расходились с делом. Именно в тот день, 1 июня 1939 года, заместителя командующего Белорусским военным округом, комдива Жукова, вызвали из Минска в Москву. Утром 2 июня Жукова встретил Хмельницкий, командир для поручения особой важности при Наркоме обороны, и сообщил, что маршал Ворошилов уже ждет. После короткого инструктажа путь Жукова на восток, где он защищал территорию Монголии от японской агрессии так, как защищал бы свою территорию. Именно так мог поступить Сталин и на своих западных границах. Официально и твердо заявить, что нападение на Польшу превратится в упорную и длительную войну, к которой Германия не готова. Была в августе 1939 года у Сталина и вторая возможность. Затянуть переговоры с Британией и Францией. И это было бы Гитлеру предупреждением. Нападай на Польшу, но имей в виду, вся Европа против тебя. Мы тут в Москве и о чем-то совещаемся. Нам достаточно блокировать Германию. Но Сталин выбрал третий путь. Гитлер, нападай на Польшу, я тебе помогу. Гитлер напал и получил не помощь, а войну со стороны Британии и Франции, что Сталину и требовалось. 19 августа 1939 года были приняты и другие решения исторической важности. В далекой Монголии Жуков подготовил внезапный удар по 6-й японской армии. Принципиальное согласие на внезапный удар Сталин дал раньше, но теперь, когда все подготовлено, Жукову надо было получить разрешение окончательное. В тот момент были и другие варианты действий. Например, советским войскам встать в глухую оборону, а подготовленное наступление отменить. Наступление — риск. В случае удачи Япония получит урок на многие годы. В случае провала весь мир заговорит о том, что Сталин обезглавил армию, и воевать она не способна. В случае провала Жукова можно расстрелять. Но его кровью военного позора не смоешь. В субботу 19 августа 1939 года Сталин шифровкой передает Жукову одно только слово — «Добро». Через несколько часов Жуков наносит удар. Правда, там, в Монголии, в момент нанесения удара был уже не поздний вечер 19 августа, а воскресный рассвет 20-го. В 5:45 под прикрытием соответствующего количества истребителей 153 советских бомбардировщика нанесли внезапный удар по позициям японских войск. Тут же заговорила артиллерия. Артподготовка была короткой, 2 часа 45 минут, но не бывало мощной. В ходе огневой подготовки советская авиация нанесла второй удар, и в 9:00 танковые клинья вспороли японскую оборону. Замысел Жукова был прост. Жуков провел классическую операцию на окружение, относительно слабый центр и две мощные подвижные фланговые группировки. Центр только сдерживает противника, а ударные группировки на флангах, не ввязываясь в затяжные бои, обходят очаги сопротивления, стремительно уходят вперед и соединяются позади противника. Через трое суток кольцо окружения вокруг японских войск сомкнулось, и начался разгром. Операция на Халхин-Голе блистательна и по замыслу, и по исполнению. Жуков рисковал, но риск себя оправдал. Жуков приказал вынести аэродромы как можно ближе к линии фронта. Это позволило самолетам брать меньше топлива, но больше бомб. Интенсивность использования авиации резко повысилась. Самолеты взлетали, еще не набрав высоты, бомбили. Быстро возвращались, брали бомбы и вновь взлетали. А когда советские танки ушли далеко вперед, авиация могла их поддерживать без смены аэродромов базирования. Жуков вынес к самому переднему краю госпиталей и базы снабжения. Подача боеприпасов, топлива и всего самого необходимого для боя осуществлялось бесперебойно и быстро. Эвакуация раненых не требовала много времени. Через несколько минут после ранения солдат оказывался на операционном столе. Жуков вынес свой и все другие командные пункты к переднему краю, так что сам лично мог видеть панораму сражения. А когда войска ушли далеко вперед, ему не потребовалось перемещать командный пункт вслед за войсками. Связь в основном осуществлялась по проводам, короткими, понятными только двум говорящим приказами и командами, а при подготовке наступления Жуков полностью запретил пользование радиосвязи. Операция готовилась в тайне. Каждый исполнитель получал указания только в рамках своих обязанностей и не имел представления ни об общем замысле, ни о размахе, не о сроках начала наступления. Впрочем, многие не знали и о самом наступлении. Жуков обманывал не только японскую разведку, но прежде всего своих собственных солдат и командиров. Они до самого последнего момента считали, что готовится оборона на длительный период. Если свои солдаты и командиры верили в это, то верил и противник. Дезинформация дала обильный результат. Во всей предшествующей японской истории не было столь ужасного поражения. Разгром 6-й японской армии на Халхин-Голе имел стратегические последствия. Была остановлена японская агрессия направленная на Советский Союз и Монголию, и повернута в другую сторону. В 1941 году, в критические для Советского Союза дни, японские генералы, помня урок Халхин-Гола, не решились напасть. Халхин-Гол — это первая в 20 веке молниеносная война, блицкриг в чистом виде. Это первое в истории правильное применение танков крупными массами для ударов в глубину. Это пример небывалой концентрации артиллерии на узких участках фронта. Это образец абсолютной внезапности сокрушающих ударов. За первые полтора часа сражения японская артиллерия не произвела ни единого выстрела, и ни один японский самолет не поднялся в воздух. Халхин-Гол — начало восхождения Жукова. После возвращения Жукова из Монголии Сталин доверил ему самый мощный из советских военных округов – Киевский особый. А в феврале 1941 года назначил начальником генерального штаба. В этой должности Жуков готовил войну против Германии. На германской границе, только в неизмеримо большем масштабе, он повторил все то, что применил против японской армии. Жуков создал две сверхмощные, подвижные, ударные фланговые группировки во Львовском и Белостокском выступах. Кроме того, еще одну группировку для удара по Румынии. Жуков выдвинул аэродромы к самым границам и сосредоточил на них по 100, а иногда и по 200 самолетов. К самым границам Жуков выдвинул госпитали, базы снабжения, командные пункты. Жуков выдвинул к границам сотни тысяч тонн боеприпасов, топлива, запасных частей для танков и самолетов. Жуков почти полностью запретил пользование радиосвязью. Жуков сохранял свой замысел в абсолютном секрете, и мало кто в Красной Армии знал, что же предстоит делать. При внезапном нападении противника все это имело бы катастрофические последствия. Вся деятельность Жукова в начале 1941 года воспринимается как серия просчетов и роковых ошибок. Но в 1942 году он повторит все эти ошибки при подготовке внезапного сокрушительного удара двух фланговых подвижных группировок под Сталинградом. И снова он вынесет аэродромы, командные пункты, базы снабжения и госпитали к переднему краю. Разгром 6-й японской армии на Халхин-Голе, ошибки 41-го года и разгром 6-й германской армии под Сталинградом – это стиль Жукова. Так действовал он и дальше. И каждая его операция – это внезапность, концентрация мощи, глубокие и стремительные прорывы – это его почерк. В начале июня 1941 года он готовил против Германии именно то, что готовил в августе 1939 года на Халхин-Голе. 19 августа 1939 года Сталин дал зеленый свет Гитлеру. «Нападай на Польшу!» 19 августа Сталин дал зеленый свет и Жукову. Наноси удар по 6-й японской армии. 19 августа Сталин принял и другие решения. Однако советские историки доказывали, что в этот день никаких решений не принималось. И вообще заседание Политбюро 19 августа 1939 года вовсе не было. Каждая советская книга о начале войны этот момент особо подчеркивает. Не было в этот день заседания. Маршал Советского Союза Василевский несколько раз на выступлениях перед офицерами Министерства обороны и Генерального штаба повторял: «Запомните, 19 августа 1939 года заседания не было». Директор Института военной истории генерал-лейтенант Джилин начинал свои лекции с заявления о том, что 19 августа 1939 года заседания не было. То же самое делали другие генералы, маршалы, историки, идеологи. Если сведений о заседании Политбюро не было, то надо было так и говорить. Мы об этом ничего не знаем. Если на заседании ничего серьезного не произошло, то следовало сказать, было заседание, но обсуждались невинные вопросы. Но указание было другим. Заседания не было, верьте нам, не было. И чтобы все поверили, была выпущена 12-томная официальная история Второй мировой войны. И заявлено. В этот субботний день, 19 августа 1939 года, заседания Политбюро вообще не было. Том 2, страница 285. Под этим подписались Институт военной истории Министерства обороны СССР, Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Институт всеобщей истории Академии наук СССР, Институт истории СССР Академии наук СССР и персонально маршалы Советского Союза Гречка, Куликов, Куркоткин, адмирал флота Советского Союза Горшков, член Политбюро Громыко, первый заместитель председателя КГБ генерал армии Цвигун, генералы армии Епишев, Иванов, Мальцев, Радзиевский, Штеменко, генерал-полковник Желтов, ученые-мужи с мировыми именами Арбатов, Иноземцев, Федосеев, еще многие. Том консультировали и не возражали члены ЦК, генералы, профессора, членкоры, академики, в их числе маршалы Советского Союза Баграмян, Батицкий, Василевский, Москаленко, главный маршал бронетанковых войск Кротмистров, главный маршал авиации Кутахов, начальник ГРУ, генерал армии Ивашутин и многие другие. Советские лидеры четко делились на две группы. Тех, кого к тайне допустили, и тех, кого не допустили. Те, кто рангом поменьше, проявляли безразличие, было заседание в тот день или не было, велика ли разница. А посвященные при упоминании о заседании Политбюро 19 августа 1939 года вдруг превращались в зверей. Если бы у маршала Советского Союза Еременко были рога, то быть мне на тех рогах. В тот самый момент, когда я в разговоре заикнулся о заседании 19 августа, а через несколько лет поразила ярость, с какой маршал Советского Союза Гречка с высокой трибуны доказывал, что 19 августа 1939 года заседания Политбюро не было. И думалось, да что это вы, товарищ маршал Советского Союза, так нервничаете? Успокойтесь. Он гремел добрых 20 минут. Не было заседания, не было. Мне тогда стало жутко. Точно так убийца на суде кричал, что не было его в переулке, не было. 50 лет нам доказывали, что заседания не было. И вот генерал-полковник Волкогонов 16 января 1993 года опубликовал статью в газете «Известия», в которой он признал, что было заседание в тот день. И он сам держал в руках протоколы. У нас есть разногласия с Дмитрием Антоновичем Волкогоновым. Но я от всей души благодарен ему за поддержку. На мой взгляд, генерал-полковник Волкогонов совершил научный подвиг, сообщив всему миру, что в тот день заседание было. Правда, генерал-полковник Волкогонов говорит, что в протоколах сохранились только второстепенные вопросы. Прочитаем начало этой главы еще раз. Важные решения на бумаге не фиксировались. Но слишком круто был повернут руль внешней политики Сталина в тот день. Слишком резко изменен курс мировой истории. Слишком много кровавых событий почему-то восходит своим началом именно к этому дню. И потому остаюсь в убеждении. В тот день решения были приняты. Если нам не суждено увидеть их на бумаге, то последствия этих решений у нас на виду. Одной строкой в газете генерал-полковник Волкогонов уличил советских вождей, включая Сталина, членов Политбюро, маршалов, генералов, лидеров именитых институтов сокрытия правды. Генерал-полковник Волкогонов открыл, что все эти Арбатовы и Иноземцевы, Свигуны и Ивашутины, Рокоссовские и Федосеевы, Мальцевы и Куликовы — лжецы и лжесвидетели. О заседании Политбюро они лгали не в разнобой, а хором, по сговору. Если действительно 19 августа 1939 года на заседании Политбюро обсуждались лишь второстепенные проблемы, то стоило ли вождям и маршалам, научным светилам и возглавляемым ими институтам столь дружно 50 лет лгать? Глава 6. О Министерстве боеприпасов. Несколько слов, товарищи, об отношении советских писателей к войне. Мы, писатели, надеясь в будущем по количеству и качеству продукции обогнать кое-какие отрасли промышленности, никак не собираемся обгонять одну отрасль — оборонную промышленность. Во-первых, ее все равно не обгонишь. А во-вторых, это такая хорошая и жизненно необходимая отрасль, что ее как-то неудобно обгонять. Михаил Шолохов из выступления на 18-м съезде партии, 1939 год. Коммунистический переворот в 1917 году делался ради того, чтобы навсегда освободиться от государственной власти, в том числе от министров и министерств. Переворот совершили, министров истребили, министерства разогнали, а потом сообразили, что действия людей, пусть даже совершенно свободных, надо координировать. Вместо министров назначили народных комиссаров, а вместо министерств организовали народные комиссариаты, наркоматы. По существу ничего не изменилось, только бюрократии добавилось. В 1946 году, когда всем стало ясно, что мировая революция не состоялась, наркомы и наркоматы были переименованы в министерства и министров. Но в 1939 году надежды на мировую революцию еще были обоснованными, и потому использовались революционные термины «комиссары», «наркоматы» и так далее. Много лет производством вооружений ведал наркомат оборонной промышленности. 11 января 1939 года он был упразднен, а вместо него создано 4 новых наркомата судостроительной промышленности, вооружений, авиационной промышленности, боеприпасов. Наркомат судостроения неофициально именовался наркоматом подводных лодок. Теоретически этот наркомат выпускал и гражданские, и военные корабли. На практике дело обстояло так. К 1935 году все основные кораблестроительные заводы были переведены на строительство боевых кораблей. ВИШ, 1982 год, номер 7, страница 55. В 1939 году Германия вступила во Вторую мировую войну, имея 57 подводных лодок. Советский Союз, уверяют нас, вступать в войну не намеревался, но имел в сентябре 1939 года 165 подводных лодок. Может, то были плохие подводные лодки? Нет, подводные лодки были на уровне мировых стандартов. Некоторые проекты подводных лодок по советским заказам разрабатывались в фашистской Германии фирмой «Дэшемак». Говорят, что Сталин доверял Гитлеру. Следовало бы разобраться, кто кому больше доверял. Строительство подводных лодок в Советском Союзе осуществлялось с использованием самой современной американской технологии при участии весьма именитых американских инженеров. Об этом есть великолепная книга Энтони Саттона «Национальное самоубийство. Военная помощь Советскому Союзу». Говорят, что Сталин был доверчивым. Думаю, что Рузвельт страдал этим в большей степени. Кроме американских, немецких, британских, итальянских, французских достижений, в судостроении использовались и отечественные технические решения. У нас тоже были талантливые инженеры. Вспомним хотя бы сверхмалую подводную лодку М-400 без обычного сочетания дизелей и аккумуляторных батарей. Лодка имела единый двигатель, который работал на искусственной газовой смеси. Лодка сочетала в себе качество обычной подводной лодки и торпедного катера.